Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Шекспир и бомба. 23 апреля даже не стукнуло, не громыхнуло, а вроде как сотрясло земную ось. В один день два юбилея. 400 лет со смерти двух титанов – Шекспира и Сервантеса. Мы с Борисом Михайловичем Парамоновым последние годы ведем литературные беседы. Сегодня мы поговорим не о русских, а о европейских классиках. Как же впрячь их в одну телегу?
Это, конечно, соблазнительное совпадение. Неожиданный и тем прекрасный повод убить одним выстрелом двух, скажем так, слонов. Но я, Иван Никитич, не могу решиться на такую дерзость. И вот по какой причине. Достаточно простой, если угодно. Я не хочу говорить о Сервантесе. Нечего мне о нем сказать. Говорить надо о Дон Кихоте, а не о его авторе. Дон Кихот – мировой образ, великий культурный миф западной цивилизации. А в тени этого мифа теряется, тушуется, как сказал бы Достоевский, его автор. Дон Кихоту уже не нужен автор, он существует сам по себе, вне авторского текста. Это образ, а не текст. Сервантес относится к числу тех авторов, которые, создав могучие, знаковые, символические культурные образы, сами уходят в тень, ведут уже чисто номинальное существование. Скажу проще и грубее. Книгу Сервантеса «Дон Кихот» читать неинтересно, это уже не живая книга. Она кажется какой-то совсем уж простенькой на фоне той могучей символической жизни, которую ведет с тех пор ее герой. Конечно, она остается богатым предметом для всякого рода интерпретаций, добычи разного рода теоретиков.
Как сделан Дон Кихот Виктора Шкловского?
Ну да, конечно. Сейчас, думаю, Дон Кихот сделался добычей семиологов. Вот уж где им раздолье. Богатейшая игра ихних означающих и означаемых. Не говоря уже о провербиальных мельницах, чего стоит эпизод из второй книги, когда Дон Кихот нападает на кукольный театр. Полный переворот рыцарской стратегии. Уже не реальность, взятая как знак чего-то иного, а знаки, куклы, принятые за реальность. Уверен, что тут есть о чем поговорить с семиологом. Наверное, уже и поговорили.
У Владимира Сорокина есть текст, в котором начальник на колхозном собрании уничтожает макет колхоза.
Да, мое внимание на этот текст обратил наш коллега Генис Александр Александрович. Не исключено, что это у Сорокина реминисценция того же Дон Кихота. Но вот вне таких интерпретационных игр, вне такого, будь он не ладен, постмодернизма, книга Сервантеса, по-моему, интереса не представляет именно как чтение. Это, можно сказать, детское чтение. Детишки с интересом и, так сказать, на свежую голову читают про избиение пастухов, сторожащих овец. По той причине, что овец бедный рыцарь принял за каторжников, а пастухов за конвой.
Есть мнение, что главный текст Дон Кихота не приключения бедного рыцаря, а вставные новеллы.
Да, немецкие романтики так считали. Они же говорили, что лучшие у Шекспира его комедии. У каждого времени свои эстетические авторитеты.
И неизбежная судьба классики – переход ее в детское чтение.
По крайней мере, в начальной хрестоматии, где только и находится место для каких-нибудь Ахиллов и Гекторов. То есть все эти великие хрестоматийные герои, Дон Кихота включая, сами делаются знаками. Не надо читать Сервантеса, чтобы назвать Дон Кихотом благородного, но глуповатого идеалиста. Или Дон Жуаном бабника, кто бы его ни написал, хоть Мольер, хоть Проспер Мериме, хоть Пушкин.
Но это, если подумать, и есть высшая слава, когда одно имя героя значимо вне конкретного его текста, как, например, высшая судьба стихотворения стать, я не знаю, народной песней, утратив автора.
Но тут та заковыка, что обычно таким утратившим имя автором делается второстепенный поэт, которого помнят только профессионалы, историки литературы. Какой-нибудь Глинка, уж не помню, Федор или Сергей.
Федор, если я не путаю, автор песни «Вот мчится тройка удалая» и «Не слышно шума городского».
Из больших поэтов, сподобившихся такой анонимной славы, могу вспомнить только Некрасова. «Меж высоких следов затерялось небогатое наше село».
«Горе горькое по свету шлялося, и на нас невзначай набрело».
Хорошая песня.
И у Блока как минимум одно стихотворение сделалось песней «Свежий ветер играет терновником».
А, да-да, вспомнил, ты ушла на свидание с любовником. Приходилось слышать. А вот самое неожиданное из этой области. Песню «Слышен звон бубенцов издалека», оказывается, сочинил Александр Кусиков. Ай да имуженист.
Невеликий поэт, прямо скажем.
Согласен. Но вернемся к утратившим авторство мировым образом. Тут ведь действительно происходит не столько индивидуальное авторское творчество, сколько припадание к неким вечным источникам, к архетипам, говоря по-нынешнему. Дон Кихот – несомненный архетип, причем существующий вне той или иной конкретной культурно-исторической ситуации, как и полагается архетипу. Это, если угодно, образ человека вообще, и в нем важно, что человек глуп. То есть склонен переоценивать жизнь, мир, бытие и собственные свои силы. Это образ несбывающейся надежды. Насмешка неба над землей, как сказал Пушкин. Это несостоятельность всякого идеализма. Смерть Платону. Платон не друг, но истина дороже, а истина всегда оказывается низкой. Но человек неисправимое существо, и вот эта несущественность истины, само ее несуществование, готов считать гарантией ее некоего потустороннего бытия. То есть человек делает то, что Киркегор назвал «прыжок к вере». Так что, как ни относиться к тексту Сервантеса, Дон Кихот – великий образ. Такое написав, можно умереть по известному рецепту. Умри, лучше не напишешь. А можно сказать и совсем просто, и ближе к делу в то же время. Проза устаревает, а поэзия нет. Проза со времен Сервантеса стала много сложнее, искуснее. По сравнению с ней он действительно простоват. А можно ли сказать, что Бродский лучше или даже сложнее Горация? Он сам так бы не сказал.
На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Шекспир и бомба. На 23 апреля приходятся два юбилея. 400 лет со смерти Шекспира и Сервантеса. Мы беседуем с Борисом Парамоновым. У вас, Борис Михайлович, получилось некое поминовение Сервантесу. Вполне, впрочем, уместное в день 400-летия его смерти. Так что можно переходить ко второму юбиляру, Шекспиру. Неужели к нему вы также готовы отнестись, как к Сервантесу? То есть, признав мировое значение его образов, готовы дезавуировать его как писателя?
Что вы! Шекспир как писатель не придет никогда. Он гениальный мастер слова. И читать его будут всегда, по крайней мере, до тех пор, пока существует поэзия. А поэзия, мне сдается, будет существовать всегда. Это константа человеческого бытия, как, скажем, религия. И тут уместно подчеркнуть, что Шекспир прежде всего не автор пьес, а поэт. В таком качестве и останется. Мое твердое убеждение. Его незачем смотреть в театре, его достаточно читать. Кстати, и Джойс так думал.
А ведь были и резкие голоса против. Более того, высказывали сомнения чуть ли не в самом его существовании.
Сколько мне и всему прогрессивному человечеству известно, таким критиком Шекспира был Лев Толстой. Мы еще поговорим, надеюсь, об этом эпизоде. Сюжет того стоит. Но сначала несколько презрительных плевков в сторону людей, усомнившихся в авторстве Шекспира и придумывавших настоящих якобы авторов его сочинений. Начала всю эту постыдную историю одна тетка из Америки. Фамилия ее была Бэкон, и она автором шекспировых пьес объявила своего однофамильца Фрэнсиса Бэкона, человека знаменитого и в истории Англии, и в истории европейской мысли. Он отец-основатель индуктивной философии. По существу, отец методологии научного знания. Фигура, конечно, заметная. Но одним Бэконом дело не обошлось. Пошли в дело и другие видные современники актера Уильяма Шекспира, скажем, Эдвард де Вир, граф Оксфордский, и с большим, надо сказать, основанием, чем Бэкон, потому что граф Оксфорд сам недурные стихи писал и театром покровительствовал. Были и другие кандидатуры, но общей аргументацией в любом случае было одно. Не мог малообразованный человек невысокого происхождения, сын ремесленника, написать такие тексты. Это, конечно, вздорный аргумент, но он очень в духе того времени, когда усомнились в авторстве Шекспира. Какое это было время? До середины XIX века, начиная, когда происходил бурный расцвет естественных наук и техническая их утилизация. Фрэнсис Бэкон может считаться их отцом-покровителем, и недаром его имя всплыло первым.
Но вот граф Оксфордский отнюдь не был ученым-естественником. Наоборот, сам был поэт.
Да, нужно уточнение. Не просто подъем естественных наук, но вообще тогдашняя культурная парадигма, построенная на модели знания, высшего знания, научной образованности. Культура, даже гений, стали отождествляться суммой знания. Интегральным исчислением занимались люди, позабыв про дифференциальное. Про бесконечно малые забыли. А где таковые водятся? На дне человеческой души и без всякого высшего образования. Этой самой душой тогда вошло в привычку пренебрегать в пользу научного знания, которое одно что-то может открыть и объяснить, а все остальное – субъективный вздор. Как сказал позднее Зощенко, чушь, блекота и слабое развитие техники. В русской литературе есть книга, хорошо показавшая ту духовную атмосферу, в которой стал возможным пресловутый шекспировский вопрос. Это первая книга Льва Шестого «Шекспир и его критик Брандес». Шестов так ставит вопрос. Современному человеку, то есть его времени, начала 20 века, совершенно не нужна красота. Она также не нужна ему, чужда ему, как Бог или нравственность. Ему нужен закон причинности, якобы всеобъясняющий. Наука, духовный климат тогдашнего времени, в принципе, враждебны красоте искусству, особенно великому искусству, ставящему последние вопросы бытия. Если эти вопросы нельзя свести к принципу причинности и к естествознанию, так и не следует о них думать. То, что непознаваемо в модели математического естествознания, то и не требует внимания, то надо забыть. Это позитивизм, чистой воды позитивизм, во всех своих вариантах сохраняющий этот тезис, вплоть до Витгенштейна. О чем нельзя говорить, но вам следует молчать. Это все тот же бессмертный аптекарь Роме из Флобера. Варвар с химической посудой, образ позитивизма, тупиковой буржуазной культуры, образ 19-го самодовольного века.
Но ведь все эти отрицатели Шекспира, эти баконианцы и оксфордианцы, отнюдь не дезавуировали сами пьесы, известные под шекспировским именем, не отрицали их ценность.
Но это, знаете, как у Маяковского на футуристическом вечере. Пристав предупредил, что Пушкина и другого начальства касаться не следует. Но одно уже то, что вопрос о сочинении Шекспира подменили вопросом о его авторстве, показывает, в какую культурную пустыню забрело человечество с этим своим позитивизмом. Вообще же сама эта история с поиском настоящего автора необыкновенно интересна и крайне характерна для тогдашней культурной атмосферы. Шекспира постепенно подменили не Беконом, не Оксфордом, а Шерлоком Холмсом. Стоит только открыть Википедию и посмотреть, какие безумства творились в этом поиске. Находились какие-то маньяки, расшифровывающие чьи-то завещания, и в этих завещаниях якобы сообщалось место захоронения соответствующих документов. Подавали петиции на раскопку могил того же Бекона, но не разрешили. А еще один придурок внушил публике, что нужные документы спрятаны в реке, закопаны на ее дне. И действительно, провели дноуглубительные работы, ничего, естественно, не нашли.
Но все-таки были и более внятные, более понятные гипотезы. Например, что пьесы Шекспира написаны Кристофером Марлоу, а это был действительно талантливый автор.
Но ведь и в этом случае до безумства доходили. Известно, что Марлоу погиб в кабанской драке в возрасте 29 лет. Так вот, выдвинули гипотезу, что он эту драку и смерть симулировал. Надо было якобы, чтобы избегнуть столкновения с законом. Парень, он был буйный. А сам прожил еще много лет и сочинял Шекспира.
Такие разговоры и в наше время не затихли, а продолжают вестись подчас очень громко. Я имею в виду не такой уж давний голливудский фильм «Аноним».
А как же, помню, хорошо помню. Мы с Геннисом сделали об этом фильме в свое время радиопередачу. О фильме разговоры начались еще до его выхода на экран. Первым, помню, высказался в «Нью-Йорк Таймс» профессор Колумбийского университета Джеймс Шапира. Его статья называлась «Голливуд позорит Барда». Барда называют в англоязычных странах исключительно Шекспира, причем слово «бард» с большой буквы. Как ясно уже из заглавия этой статьи, специалист был возмущен.
В чем же состоял позор?
Надо сказать, что линия Шекспира, сюжет о Шекспире в фильме исчезающе малы. Главная интрига строится вокруг связей графа Оксфордского с королевой Елизаветой и шумных происшествиях ее царствования, особенно заговора любимца королевы Эссекса и последующей его казни. Это, конечно, сюжет, требовавший другого, отдельного фильма. Эдвард де Вир связан с этой линией тем, что второй важный заговорщик, Саутгемптон, сделан в фильме тайным сыном де Вира и самой королевы. Роман юного де Вира с королевой тоже всячески демонстрируется со всеми приемами новейшего Голливуда, включающими непременный оральный секс.
Минуточку, а как быть с известным прозвищем Елизаветы I, королева-девственница?
Надо полагать, что великой королевы были, если не любовники в строго техническом смысле, то любимцы, и Эссекс был последним из них. Какие-то манипуляции, надо думать, происходили, но королева оставалась тем, что называется «virgo intacta». Есть сведения, что она страдала так называемым вагинизмом. При попытке сближения с мужчиной у нее происходила влагалищная спазма. Предполагают, что это было следствием травматического опыта. Ее мать, Анна Болейн, была казнена мужем Генрихом VIII, отцом Елизаветы. Возник непреодолимый страх перед мужчинами при всех попытках его преодолеть. Так что детей у нее точно уж быть не могло, хотя бы и незаконных. Впрочем, Шекспир в фильме на 10-м месте. Аноним – это именно граф Оксфордский. Главный советник королевы, лорд Сесил, на дочери которого де Вир женат, хочет использовать тайного сына своего зятя для возведения на английский престол после смерти официально бездетной Елизаветы. Для этого, естественно, нужно сделать отца юного Саутгемптона, самого де Вира, участником этой сложной, многоходовой, на длительное время рассчитанной интриги. А де Вир как раз этим и не интересуется, он стихи пишет. В фильме есть сцена, меня неудержимо рассмешившая. Жена Оксфорда, дочь Сесила, Анна, знающая обо всех этих планах, возмущается в очередной раз, увидев своего мужа пишущим, и, разбрасывая бумаги с его стола, кричит: «Прекрати писать!» Мне это напомнило случай из лагерной жизни Николая Заболоцкого. Какой-то охранник, зная, что Заболоцкий поэт, при каждом подходящем случае спрашивал: «Ну что, Заболоцкий, больше не будешь стихи писать?» «Не буду, гражданин начальник», — смиренно отвечал Заболоцкий. Вот это в фильме вроде как главное. Человек отказался от больших политических возможностей из-за высокой страсти для звуков жизни не щадить. Кульминационная сцена фильма. Граф Оксфордский просит королеву пощадить Саутгемптона вместе с Эссексом, приговоренного к казни. И она ставит условия. Королева помилует их якобы сына, если де Вир навсегда откажется от своего авторства, о котором королева знает. Де Вир послал ей свою, то есть Шекспиру, как мы ныне считаем, поэму «Венера и Адонис», зашифрованно рассказывающую об их любви. Причем неясно, зачем ей понадобилось такое условие ставить, какое отношение авторство де Вира имеет ко всем этим тайнам. Вот тут, если угодно, поинт. Графу Оксфорду совсем не было резону скрываться. Он ведь не только писал, но и печатался. Был в свое время весьма известным поэтом.
Самым слабым звеном в аргументации оксфордианцев считается то, что после смерти графа появилось еще 11 пьес Шекспира.
Да, как раз в той передаче Геннис об этом напомнил. Но в фильме это соответствующим образом объяснено. Квази-объяснено, конечно. Начинается с того, что Оксфорд делает своим доверенным лицом Бена Джонсона, известного драматурга елизаветинской эпохи. Но актерик Шекспир, пьяница, жулик и всячески недостойная личность, в какой-то момент приписывает авторство себе. И Джонсон не имеет возможности его опровергнуть, не разоблачив Оксфорда. Потом дело доходит аж до того, что Шекспир, сам вроде как Шекспир, убивает Кристофера Марлоу. В общем, Барт кругом негодяй. К тому же, пронюхав истинного автора, шантажирует Оксфорда, требуя мзды за молчание. Авторам фильма, конечно, наплевать на Шекспира. Они хотели рассказать об Оксфорде, а шекспировский вопрос оказался припутанным случайно. Это вторичная линия, отнюдь не на первом плане стоящая. Что им какой-то Шекспир, когда есть интереснейший вопрос об английском престолонаследии?
Я напомню, что на волнах Радио Свобода мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Шекспир и бомба. Два юбилея, 400 лет со смерти Шекспира и Сервантеса. Мы беседуем с Борисом Парамоновым. А каков, по-вашему, Борис Михайлович, главный аргумент в пользу авторства самого Шекспира? Уильяма Шекспира, уроженца Стрэтфорда и актера Королевского театра «Глобус».
Самое общее соображение. Нужно просто допустить, что Шекспир был гений. Для того, чтобы быть гением, не обязательно стоять на высоте современной этому гению культуры. Он сам эту культуру делает и обогащает. Гений – вопрос не культуры, а вовлеченности в бездны и тайны бытия, способности выразить их в индивидуальном творчестве. Гений – это даже не талант, не просто талант. Бердяев сказал, гений – это не талант, а целостная собранность духа. Помню, мне в том разговоре, в той передаче, пришел на ум такой аргумент, забавная параллель шекспировского вопроса с одним нынешним сюжетом. Если принять аргументацию врагов Шекспира, то при прочих равных условиях нужно было бы сказать, что стихи Бродского написал Лев Лосев. Он же не только поэт, но и профессор, а Бродский ушел из 8 класса. Но, конечно, главный, неотразимый, из самих глубин поэтической работы идущий аргумент в пользу авторства Шекспира дал Пастернак Борис Леонидович, много его переводивший. Он обратил внимание на то, что в тексте Шекспира масса мелких погрешностей, повторов, нескладиц, что может быть объяснено только спешной работой человека, готовящего текст пьесы к очередному спектаклю, к такому-то конкретному сроку. Человек спешил, некогда ему было вчитываться в самого себя».
Замечательный аргумент, но знатоки Шекспира и его эпохи вообще настаивают на том, что в пьесах Шекспира прежде всего виден человек театра, тогдашнего театра, начала 17 века.
А вот давайте приведем слова самого Пастернака из той его статьи «Заметки к переводу драм Шекспира».
Начинаешь еще больше удивляться тому, зачем понадобилось простоту и правдоподобие шекспировой биографии заменять путаницей выдуманных тайн, подтасовок и их мнимых раскрытий. Почему именно посредственность с таким пристрастием занята законами великого? У нее свое представление о художнике – бездеятельное, усладительное, ложное. Она начинает с допущения, что Шекспир должен быть гением в ее понимании, прилагает к нему свое мерило, и Шекспир ему не удовлетворяет. Его жизнь оказывается слишком глухой и будничной для такого имени. И удивляются, забыв, что такой большой художник, как Шекспир, неизбежно есть все человечество, вместе взятое.
И вот такую забывчивость, такую слепоту можно опять-таки вывести из культурной атмосферы XIX века, когда заговорили о неподлинности Шекспира. Культура, ориентированная на естественно-научное знание, не знает темы гения. Гений в науке не нужен. Это еще Кант говорил. Почему ученый не может быть гением? Почему мы называем гением только художника, человека искусств? Потому что науке можно научить, а искусству не научишь.
А как насчет Эйнштейна? Он гений?
Тут другое. Тут главным образом математика. А в математике, конечно, важен природный дар. Собственно, слово «гений» как раз на природу и указывает. Оно происходит от слова «ген».
Будем считать, Борис Михайлович, вместе с Пастернаком, что Уильям Шекспир – реальное лицо, и это он сочинил всем известные пьесы. Более того, примкнем к общей оценке шекспировского гения. Но как же в таком случае быть с тем, что однажды прозвучала уничижительная критика Шекспира, и что этим критиком был никто иной, как Лев Толстой, сам первостатейный гений?
Это, конечно, был скандал, причем слухи об отрицании Толстым Шекспира пошли задолго до того, как он напечатал пресловутую статью о Шекспире и о драме. У Чехова не раз упоминается об этом чудачестве гения. А в печати текст появился уже, кстати, после смерти Чехова. Чехов в одном письме говорит: «Толстой – литературный генерал, и, как все генералы, капризен и деспотичен».
Вообще-то Чехов сказал это о толстовской философии в целом.
Да, там такие еще слова Чехов говорит: «Справедливость требует от меня признать, что в паре и электричестве больше любви к человечеству, чем в целомудрии и воздержании от мяса».
Тот же самый расхожий позитивизм XIX века. Знал бы Чехов, какие сюрпризы готовят человечеству эти самые пары. Это физика и техника.
Конечно, к позитивизму Чехова не свести. В художестве он куда как глубок. И сам-то он любил Шекспира. В одном письме, говоря об иррациональности художественных оценок, он сказал: «Я не могу объяснить, почему мне нравится Шекспир и не нравится Златовратский». И он знал об отношении Толстого к Шекспиру. Он рассказывал Бунину, как Толстой сказал ему однажды, только не пишите пьес. Шекспир писал пьесы плохо, а вы еще хуже.
Еще известен такой отзыв Чехова. Он говорил современнику, Толстой снисходительно похваливает нас, потому что мы ничто в сравнении с ним. Смешно равняться, а вот Шекспир – это уже нечто серьезное. Тут даже Толстому есть о чем задуматься.
Есть два измерения в этой статье. Одно художественное, другое психологическое. Мне бросилось в глаза при чтении этой статьи, что она удивительно напоминает одно знаменитое место из «Войны и мира» – Наташа Ростова в опере. Там, помните, Наташа не оперу воспринимает, не музыку и пение, а механизм театрального представления.
Ну да, и на этом примере Шкловский построил свое понятие остранения, как главного художественного приема. Сделать вещь необычной, чтобы она воспринималась как бы впервые.
Так вот, статья о Шекспире почти так же написана. Она в основном о короле Лире, и Толстой пересказывает пьесу вот такими остраняющими словами. То есть, в данном случае, собственными словами, а не шекспировскими. И вот как он начинает пересказывать пьесу.
Начинается драма «Лира» сценой разговора двух придворных – Кента и Глостера. Кент, указывая на присутствующего молодого человека, спрашивает Глостера, не сын ли это его. Глостер говорит, что он много раз уже краснел, признавая молодого человека сыном, теперь же перестал. Кент говорит, что не понимает слов Глостера. Тогда Глостер в присутствии этого сына говорит, «Вы не понимаете, а мать этого сына поняла и округлилась в животе и получила сына для колыбели, прежде чем мужа для постели». «У меня есть другой законный», — продолжает Глостер. «Но хотя этот выскочил раньше времени, мать его была хороша собой, и было очень забавно, когда его делали. И потому я признаю и этого выблядка».
Несколько слов Толстой привел в английском оригинале «There was good sport at his making». Но все-таки в целом это весьма неадекватное воспроизведение текста Шекспира. Хотя здесь все же он ближе к Шекспиру. Хотя бы потому, что начальный текст пьесы прозаический, его труднее исказить в простом приложении. Откуда же появляется впечатление, что текст статьи Толстого чуть ли не пародиен? Да очень просто. Шекспир написал «Лира» в стихах, а Толстой перекладывает прозой. Но ведь первый признак стихов, хороших стихов, естественно, их нельзя пересказать другими словами. Вот пример, как Толстой подает разговор «Лира» с дочерями.
Не говоря уже о том напыщенном, бесхарактерном языке короля Лира, таким же, каким говорят все короли Шекспира, читатель или зритель не может верить тому, чтобы король, как бы стар и глуп он ни был, мог поверить словам злых дочерей, с которыми он прожил всю их жизнь, и не поверить любимой дочери, а проклясть и прогнать ее. И потому зритель или читатель не может и разделять чувства лиц, участвующих в этой неестественной сцене.
И тут мы проникаем в глубину толстовского критического противостояния. Ему не нравятся стихи вообще. Вернее, он делает вид, что не нравится. Стихи он понимал прекрасно. У него были любимые поэты. И в шекспировской статье он тоже об этом говорит. Но теперь, во время написания этой статьи, Толстой пересмотрел свои художественные взгляды. И стал доказывать, что стихи, прежде всего, должны быть понятны. Чтобы народу, чтобы крестьянам было ясно. Эстетика не нужна. Стихи не нужны, когда народ голодает. Все это пустяки, барские затеи, а нужно землю пахать. И вот как заканчивает свою статью Толстой.
Что бы ни говорили, как бы ни восхищались произведениями Шекспира, какие бы ни приписывали им достоинства, несомненно то, что он не был художником, и произведения его не суть художественные произведения. Без чувства меры никогда не было и не может быть художника, так как без чувства ритма не может быть музыканта. Произведения же Шекспира, заимствованные, внешним образом механически и искусственно склеенные из кусочков, выдуманные на случай сочинения, совершенно ничего не имеющие общего с художеством и поэзией. Борис Михайлович, а ведь в этих словах нет отрицания эстетики как таковой. Толстой не отказывается от художества и поэзии. Он говорит только, что Шекспир плохой поэт и художник.
Да, конечно, но мы должны помнить, повторяю, какое искусство считал тогда настоящим Толстой. Моралистическое, учительное, приносящее пользу и понятное народу. Вообще, это у него не просто отдельный взбрык был с Шекспиром, но подобный склад мысли давлел ему. У него задолго до критики Шекспира была статья о том, у кого учиться писать. Народу у нас или нам у народа. И там он всячески прославлял сочинение одного мальчонки в Яснополянской школе. Этот народнический сдвиг вообще характерен для русских того времени. Уж кто был русским, как не Толстой? Острота морального сознания у тогдашних русских затмевала понимание автономности красоты, вообще искусства или философии. Вот сейчас на Западе подобное происходит под названием политической корректности и мультикультурализма. У Бердяева есть статья о Вячеславе Иванове. Он говорит там, что Иванов слишком хорош для русских. Он им не по росту, они еще слишком мужики. Но вот Толстой и есть этот главный русский мужик.
До этого графа в русской литературе мужика не было, сказал Ленин в воспоминаниях Горького.
Всякий текст Горького надо делить на четыре в рассуждении его правдивости. Но здесь, похоже, он не врал. Знаем же мы статью Ленина о Толстом как выразителе мужицких настроений. Статья делает крен, она слишком уклонена к вопросу о революции, но, вообще-то говоря, правильная статья. Но это было бы смешно не заметить в Толстом мужика.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. «Шекспир и бомба». 400 лет со смерти Шекспира и Сервантеса. Мы беседуем с Борисом Парамоновым. А все-таки, Борис Михайлович, и с революцией можно связать Толстого. И сделал это тот же Бердяев в памятной своей статье «Духи русской революции». В сборнике «Из глубины» 18-го года.
Спасибо, Ванькич, что напомнили об этой статье. Давайте тогда кое-что из нее процитируем о Толстом.
Я не знаю во всемирной истории другого гения, которому была бы так же чужда всякая высшая духовная жизнь. Толстой мешал нарождению и развитию в России нравственно ответственной личности, мешал подбору личных качеств, и потому он был злым гением России, соблазнителем ее. Толстой сам, вероятно, ужаснулся бы этому воплощению своих моральных оценок. Но он многого, слишком многого из того, что сейчас происходит, хотел. Он вызвал тех духов, которые владеют революцией, и сам был ими одержим. Толстой оказался источником всей философии русской революции. Русская революция враждебна высшей культуре. Она хочет вернуть к естественному состоянию народной жизни, в котором видят непосредственную правду и благостность. Русская революция хотела бы истребить весь культурный слой наш, утопить его в естественной народной тьме. И Толстой является одним из виновников разгрома русской культуры. Он нравственно подрывал возможность культурного творчества, отравлял истоки творчества. Он отравил русского человека моральной рефлексией, которая сделала его бессильным и неспособным к историческому и культурному действию. Толстой – настоящий отравитель колодцев жизни.
Сильно сказано, преувеличено сильно. Бердяев говорит, что ему в высшей степени свойственна реактивность оценок, гипертрофированная реакция к мыслям ему чуждым. Тем более во внимание нужно принимать обстановку, в которой эта статья «Духи русской революции» была написана, начало 18-го года. Как же еще можно было отреагировать на захват власти большевиками с их нигилистической программой? Но нигилизм большевистский не извне принесен, он глубоко национален. Это постоянная мысль Бердяева, он ее никогда не менял. Он все время говорил об апокалипсическом нигилизме русских.
За это его, кстати, не любил Солженицын.
Да, у него выходило, что большевизм, у Солженицына выходило, это импортный продукт. Занесли его немецкие теоретики, а на практике осуществляли, на штыках несли венгры, латыши и китайцы. И у него, у Солженицына, такая мысль господствующая: уберите из России идеологию, вот эту марксистскую, и все станет на свои места. И ведь очень хотелось согласиться с Солженицыным. Я сам одно время соглашался. Все, мол, дело в идеологии. Но вот сейчас нет марксистской идеологии в России. Начисто нет. Нацлидер дезавуирует самого Ленина. А намного ли лучше стало? Конечно, лучше по сравнению со Сталиным или даже брежневским застоем. Но мы видим воспроизведение все тех же вечных картин российской жизни, российской государственности, неограниченную власть любых начальников и костную пассивность населения. Все та же вековая картина. И даже Лев Толстой не помогает. И вообще он-то и есть чуть ли не главный враг. И ведь невольно соглашаешься. И тогда в обратный нигилизм впадаешь. Да не нужен ни Лев Толстой, ни Андрей Платонов. Не нужны русские гении. А нужно, чтобы русский обыватель чуть активнее стал. Тоже ведь не позиция.
Если вернуться к Шекспиру, хотя бы через Льва Толстого. Вот вы сказали, что есть два измерения у антишекспировской статьи Толстого. Эстетическое и психологическое. Какова же здесь психология?
Как мы только что видели, психология у Толстого здесь самая общерусская. Русский человек в полный рост. Как Розанов замечательно сказал, Лев Толстой – это русская деревня, принявшая размеры и значения Рима. Но ведь была еще персональная, сугубо личная психологическая подкладка в антишекспировском пафосе Толстого. Вспомним, что он говорит по существу только об одной пьесе Шекспира, о «Короле Лире». Это не случайно. Давно ведь было замечено, что Толстой короля Лира ругал за неестественность, а сам его судьбу воспроизвел, отказался от престола, от своей позиции мирового гения и ушел. Убежал в глухую ночь. Это уже постфактум заметили, но можно было и сразу увидеть. Статья Толстого в Шекспире – это заклятие судьбы. Не король Лир плох, а я не хочу его судьбы повторять, хотя и прозреваю сходство. Да вот уже сам отказ Льва Толстого от культуры был таким отказом от царства.
Были еще в России значимые оценки Шекспира, достойные войти в культурный канон?
Конечно. Вспоминается статья Вячеслава Иванова. Он писал, что тема Шекспира – это тема свободного человека, отказавшегося от традиционных предрассудков, но оказавшегося один на один с иррациональностью бытия. Это тема свободы. Она не только облегчает положение человека, но по-новому его отягощает. Ну и, конечно, Льва Шестого надо вспомнить, уже упоминавшуюся его книгу «Шекспир и его критик Брандес». Да и в других книгах Шестов часто обращался к Шекспиру. Есть у него, например, сравнение героев Достоевского и Шекспира, Раскольникова с Макбетом. Шестов считает, что Макбет много сильнее Раскольникова, потому что герой Достоевского раздавлен грузом моральных переживаний, а Макбет идет до конца. Тут не то, что Раскольников слабее Макбета, а Достоевский слабее Шекспира, потому что он, Достоевский, все еще рассчитывает на мораль, все еще подвержен моральным иллюзиям.
Согласитесь, что для русского читателя это звучит странновато. В России же сложилась традиция чтения Достоевского как раз на моральный аспект нажимающая. То есть Достоевский тем и велик, что не забывает о морали.
Блажен, кто верует, как говорится, а Шестов неверующий. То есть не то, что атеист, но он остро понимает бесполезность морали как раз в человеческой истории. Бога нельзя сводить к морали. Тема общая у Шестова с Киркегором, которого он узнал позднее. Кого на протяжении человеческой истории спасала мораль? Какая мораль остановит очередного Сталина? Если существует гарантия от зла, то они находятся не в индивидуальном сознании, сколько бы ни было оно возвышенным, а в общественных установлениях, в институциях, в праве, а не в морали. Надо же, наконец, это понимать полтора века спустя после славянофилов. Их блаженный Константин Аксаков твердил: «Гарантии не нужны, гарантии зло. Единственная гарантия – это нравственный хор, осуществляемый в русской крестьянской жизни, в общине пресловутой». Тут что еще нужно о Шестове сказать? Он вырос и сформировался под сильнейшим воздействием Ницше. Он усвоил от Ницше трагическое мировоззрение. Именно так. Мировоззрение не может быть ни оптимистическим, ни пессимистическим. Оно может быть только трагическим. Ибо человек сталкивается в жизни, в мире, в бытии, прежде всего, с абсурдом. И противостоит ему в одиночку. Само это слово «абсурд» позднее у Камю появилось, бывшего, в свою очередь, под сильным влиянием Шестого. Подлинная философия может быть только трагической. Вот поинт Шестого, в сущности, Ницше. И здесь он находит исчерпывающую иллюстрацию именно у Шекспира. Ну, вот возьмем хотя бы такое высказывание Шестого.
Сила и великое универсальное значение Шекспира именно в том, что в этой беспросветной тьме он нашел путь. Там, где для нас хаос, случай, бессмысленная борьба мертвой, равнодушной, но бесконечно могучей силы с живым, чувствующим, но немощным человеком, то есть там, где для нас область нелепого трагизма, там поэт видит осмысленный процесс духовного развития. Под видимыми всем людям муками он открывает невидимую никому задачу жизни. Вот почему творения Шекспира были названы Гёте необъятными книгами человеческих судеб. Именно судеб, Шекспир объясняет нам, не характер, достоинство или недостатки человека, а его судьбу, то есть осмысливает его жизнь. Более нелепого трагизма, чем тот, который изображен в «Короле Лире», не выдумает самая пылкая фантазия. Больших мук, чем те, которые вынес шекспировский царственный старец, нет на свете. И нет сверх того мук, которые с нашей точки зрения казались бы более ненужными. Лир уже одной ногой в гробу. Это не юноша, который, укрепившись в борьбе, потом снова со свежими силами отправится в путь. Лиру 80 лет. Он накануне смерти. Зачем ему трагедия? Так поставлен вопрос великим поэтом. И такой вопрос он не побоялся поставить себе. Если трагедия накануне смерти имеет смысл, если она не оказывается насмешливую игрою адских или, что еще хуже, равнодушных сил, если то, что пережил Лир, нужно было ему, то этим снимаются все обвинения с жизни. Вместо того, чтобы проклинать судьбу, мы, поняв содержание ее необъятных книг, то есть Шекспира, благословим целесообразность господствующего над человеком закона. В «Короле Лире» поэт выбрал самую нелепую, запутанную и бессмысленную страницу жизни. Если и она получила объяснение, если и она понятна, то можно быть уверенным, что и все прочие получат свое объяснение. Вся трагедия Лира никому из окружающих не нужна. Она всех пугает и смущает, как грозные явления природы, землетрясения, извержения вулканов, затмения пугают и смущают непросвещенных людей. Наука гордится, что определила посредством спектрального анализа химический состав Солнца. До дна человеческой души дальше, чем до Солнца, и в эту бездну проник Шекспир. С того момента, когда Лир произносит свой монолог «Вы, бедные, нагие, несчастливцы», читатель начинает понимать, зачем Лиру трагедия. Приписывать Шекспиру постоянное желание самому говорить устами своих героев, значит совершенно обесценивать его драмы. Перед нами все время. Сам Лир, которому Шекспир не подсказывает ни одного слова, не только в целях проповеднических, но даже и чисто эстетических. Всякая попытка иначе толковать смысл речей Лира изобличит в критике лишь неумение постичь и оценить сущность шекспировского творчества. Лир в бурную ночь после вынесенных оскорблений, после того, как он внезапно увидел, что он не король, а бедное, голое, двуногое животное, не только рыдает, как нам кажется. Даже в те моменты, когда им овладевает безумие, в нем все время происходит усиленная внутренняя работа. Его безумие – безумие гения, и оно приводит Лира к таким откровениям, которые прежде для него были безусловно невозможны. Никакие проповеди, никакие книги, никакие зрелища не дали бы ему того, что принес с собой удар судьбы. Когда в шестой сцене четвертого действия перед вами является причудливо убранный цветами Лир, среди таких бессмысленных фраз, как «дайте мне аршин ткача» и так далее, вы слышите непрерывно самые глубокие и продуманные мысли. Трагедия вызвала в нем необычайное напряжение сил. Все вопросы жизни возникли перед ним и с той настойчивостью, которая исключает всякую возможность отклонения ответа. Откуда же взялась в нем эта светлая правда? К Лиру, который никогда о ней не думал, который считал человечество состоящим из короля и всех прочих людей, и всегда был убежден, что король все, а прочие ничто, лишь рамки для его величества. «Слышишь, как судья-мошенник издевается над убогим вором? Слушай, что я скажу теперь тебе на ухо. Перемени места. Который из двух теперь вор? Который судья вора? Видел ли ты, как собака лает на нищего, и голяк бежит со всех ног от собаки? Собаке он должен слушаться, она власть!» Это говорит король Лир. Король, который никогда не знал ни нищего, ни судьи, ни вора, ни собаки, иначе как по тем официальным донесениям, в которых все это наряду со стихиями изображалось в виде высокопокорнейших прислужников его. Откуда же за столь короткое время пришла к Лиру эта светлая правда? Это речь великой души, узнавшей в человеке брата. «Нет в мире виноватых! Нет, я знаю! Я заступлюсь за всех! Зажму я рты доносчикам!» Вот величайшая из существующих истин. И это, повторяем, не Шекспир говорит, а Лир, перед которым еще недавно были все виноваты, даже французский король, Корделия и Кент. Это та правда, которая всегда у всех на глазах, и всеми считается ложью, ибо она всем чужда, никому не нужна. Лир узнает, что мир населен лирами, королями, что каждый человек может и должен быть носителем всех тех человеческих прав, которые принадлежали ему, Лиру, когда на его голове была золотая корона. Он не за себя рыдает, а за всех людей. Он не может принять жизнь в том виде, в котором она предстала ему. Но он не отвергает жизни, не ищет небытия. О смерти Лир ни разу во всей драме не говорит. Смерть не удовлетворит его за жизнь. Он прямо глядит в глаза всем ужасам. Он принимает все страдания и не отступает, пока не пробуждается от тяжкого кошмара. Так было у Шекспира. Целые годы призрак случайности человеческого существования преследовал его, и целые годы великий поэт бесстрашно всматривался в ужасы жизни и постепенно уяснял себе их смысл и значение. Он нашел источник гамлетовского пессимизма. Он понял смысл трагедии Лира, значение преступления Макбета и рассказал нам, что под видимыми нам ужасами скрывается невидимый рост человеческой души, что нет у человека злой воли, что все ищут лучшего, даже и тогда, когда совершают злые деяния, что все обвинения, расточаемые людьми жизнь, происходят лишь от нашего неумения постичь задачи судьбы. И это примирило Шекспира с человеческой трагедией, и это сделало его величайшим из поэтов.
Шекспир таким образом учит бесстрашию, учит не бороться с судьбой, но и не примиряться с ней, но стоически ее приять, ибо ничего другого не остается человеку в мире абсурда. Несомненно, это проясняет дух. Поэтому Альбер Камю и сказал, Сизифа следует представлять себе радостным, но это радость прояснившегося духа, отнюдь не плоский оптимизм. Никаких благ Шекспир не обещает. Да и о каких благах может идти речь, когда существует фундаментальный факт смерти? Так скажем, Шекспир учит духовной собранности перед лицом смерти.
Но тогда получается, что Шекспир в высшей степени несовременен, чужд тому миру, который озабочивается всяческим преуспеянием и благоденствием. А это ведь наш мир, по крайней мере, лучшая его часть. Потому, кстати, и лучше. Вот вы говорите, фундаментальный факт смерти. А ведь современная наука, если и не ставит перед собой задачу победить смерть...
Такой задачей ставит перед наукой русский безумец Федоров.
Ну да, то очень и очень успешно продлевает жизненные сроки, успешно борется со многими болезнями, которые еще вчера считались смертельными. Так что какие-то основания для оптимизма в этом мире все же существуют.
Если, конечно, забыть о другом фундаментальном факте – ядерном оружии. Шекспир сегодня – это водородная бомба. Бродский сказал, настоящая трагедия – это когда погибает не герой, а хор. А дело идет, или, скажем, пахнет именно этим. Не дай нам Бог такого Шекспира.
И на этом мы заканчиваем программу «Шекспир и бомба», приуроченную к двойному 400-летнему юбилею смерти Шекспира и Сервантеса. Моим собеседником был Борис Михайлович Парамонов. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. Вторником в эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.